Итак, сегодняшняя тема, она непростая. Эта тема отражает ситуацию, которая сложилась в христианстве. Я недаром вам дал просмотреть довольно длинный ролик, потому что в этом ролике очень многое сказано об истории вещей, которые мы привыкли принимать как должное, и которые нам даны путем нашего образования, прежде чем мы открываем Библию. И получается так, что мы исследуем Библию через призму уже заложенных в нас греческих философских понятий, авторами которых является Платон и его ученик Аристотель, основавшие два фундаментальных подхода, который и сегодня существует – материализм и идеализм. Я помню, как нам давали определение материи. Это так, это аристотелевское определение материи. Именно он написал свой первый трактат «Физика», на основании которого развилась наука. Говоря современным языком, материя – это все, что можно ощутить нашими органами чувств или узнать или обнаружить с помощью приборов. То есть материя – это не только что-то видимое или слышимое. Например, такое понятие, как поле, да? Электрическое поле, магнитное поле, да? Вот, например, когда мы изучали этот вопрос, даже, ну, понятно, что я не говорю о засеянном поле, да? Но, например, когда вы берете магнит, он притягивает металлические предметы, да? И поэтому вы не видите, да, абсолютно, вы не ощущаете, это вам не ветер. Ветер – это движение воздуха в атмосфере. Вы его чувствуете, да? А здесь вы абсолютно не видите, это что-то невидимое, но это невидимое. Если магнит мощный возьмет какую-нибудь металлическую ложку с вашего стола и притянет к себе – это поле. Например, когда мы говорим о электрическом поле, да, то говорят так: поле – это вид материи, которая воздействует на заряды. Электрическое поле вы очень легко можете ощутить, и его действие на заряды. Наденьте какую-нибудь такую шерстяную курточку, свитер, да, где-нибудь потритесь о деревяшку в холодной комнатке, а потом подайте вашему соседу руку. Не дотянувшись до вашей руки, не успев органами осязания ощутить вашу кожу, ваш сосед ощутит действие электрического поля, потому что вы оказались заряжены, вернее, ваша одежда. Вот, такая вот интересная вещь, материя, да? Соответственно, идея – это противоположное. Идея – это то, что невозможно ощутить органами чувств, невозможно определить приборами. Поэтому, например, наши мысли – это не материя. Да? То там я не буду всякую парапсихологию, другие фокусы приводить в пример. Но я вам хочу сказать, никакой парапсихолог, как он не пытается там сказать, что он может что-то там узнать, загадайте число, эти все, как говорится, штучки известны, но наши мысли, то есть реально прочитать, если я мысленно скажу абсолютно, как говорится, неизменяющимся лицом, просто ничего не значащие несколько предложений, ставьте любой известный науке прибор. Представляете, облепливайте мою голову любыми датчиками. Вы не сможете это предложение считать никаким образом. То есть это не поддается никакому ощущению. И поэтому вот у нас философия. Вот на чем мы основываемся. Но является ли Библия, вернее, не так скажу, поддается ли Библия этим законам? Подчиняется ли та весть, которая написана в Библии, этим законам? Для меня удивительно было, я специально подобрал этот фильм. Вы помните, фильм начинается со слов Павла. Вы помните, где Павел говорит эти слова? Это разговор Павла с афинянами в Ареопаге. Вот что сказано. «И став Павел среди Ареопага, сказал: афиняне, по всему вижу я, что вы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Если мы не знаем контекста исторического данных слов, нам эти слова Павла могут показаться серьезными. На самом же деле Павел говорит с большой иронией. По двум причинам. Первое. Как я уже вам сказал, с времен Фалеса, 5 век до нашей эры, который впервые ввел систему доказательств, с времен Демокрита, который начал исследовать мельчайшие элементы материи, у греков вопрос веры в богов отпал. Да, боги были, но это все было больше суеверием, нежели верой. Послушайте и вспомните, что в фильме говорил Платон. Платон говорит о боге. Аристотель говорит о Боге. Если эти фразы вырвать из контекста, кажется, что они чуть ли не христианами были. Но тут-то и проблема. Тут-то и проблема, что мы не понимаем сути языческой греческой философии, которая, как мы говорили, берет свое начало от египтян. Вы знаете, кто был самым главным верховным богом у египтян? Это надо было дать в викторину. Не Ра. А этого верховного бога звали Нечер. Вот буквально, если вы прочитаете египетскими иероглифами, Нечер. Что вы слышите? П. по-английски? А? Nature. Откуда слово nature английское берется? Мы по-русски звучит, оно звучит как натура. Это греческое слово. Друзья мои, кто такой nature? Nature – это верховный Бог всего, но Он безликий и безличностный. Друзья мои, вы любите смотреть какие-нибудь передачи о природе? Я помню, я любил смотреть Пескова в «Мире животных». Еще в 70-е годы, кто помнит это? Я думаю, и я обнаружил, что американские передачи Discovery Channel мало отличаются. Показывается красивый каньон, да, Гранд Каньон. И что говорится? Как прекрасно поработала природа! Что такое природа? А вот идея вот этой природы, которую постоянно в этих документальных фильмах, да, вводят и ее немножечко оличивают, да, то есть типа она создала, она тут поработала, да, вот это как раз эта египетская идея вот этого образа такого безликого, безличностного Бога. Друзья мои, контраст. Бог в горящем кусте обращается к Моисею и говорит: «Я Господь Бог Авраама, Исаака и Якова, и я услышал вопль моего народа и посылаю тебя помочь, я иду на помощь». Вы понимаете разницу? Выбор. Можно верить в нечера. Этот нечер, вот какой прекрасный нечер. Да, можно посмотреть. Мне так нравится ездить мимо Рейнира, летать мимо Рейнира. И можно думать, смотря на красоту этих ледников, о прекрасном нечере, который создал этот Рейнир. А можно думать о Боге Авраама, Исаака и Якова, который и мой личный Бог, который помогает мне даже в таких мелочах, как сегодня. Водители в пятницу... Сколько времени может занять добраться из Портленда сюда? Можно встрять в хорошую пробку. Знаете, у меня так в эту неделю сложились обстоятельства, что я в воскресенье с вами попрощался, а в понедельник уже был в Нью-Йорке, а в среду был в Чаттануге, Теннесси, в четверг вечером вернулся. В общем, я выехал в 4:20. Я не знаю, я не верю, что это был Нечер, который сделал так, что в районе военной базы ничего не стояло, в районе Такома дома ничего не стояло, и на 495-й, я ничего не стояло. На всем протяжении пути я ни разу не нажал на тормоз и ехал спокойно 75 миль в час. Я не верю, что это Нечер взял и разогнал все машины. Я верю, что Бог Авраама, Исаака и Якова ответил на мои и не на только мои молитвы. Понимаете? Вот этот невидимый Бог, друзья мои, вот этот невидимый Бог, о котором Павел говорит, не воспринимайте слова Павла серьезно. Павел иронизирует, потому что Павел обращается здесь к этим философам, философам, которые вот как Платон и Аристотель говорят о логосе, у египтян nature, а у греков, у Платона логос имя этому Богу. Такой далекий, непонятно кто. А в Вавилоне это вообще мир магии, к которому можно поколдовать немножко. Но об этом завтра, кстати говоря. Вот. Вот Павел начинает свою речь. И вот как он переходит. «Сего-то, которого вы, не зная, чтите». То есть он показывает, что да, Бог-то есть, но вы его толком не знаете. Поэтому от египтян приняли концепцию нечера. Но оказывается, это Бог, сотворивший мир и все, что в нем. Для греков это серьезная проблема. Вы знаете, почему? Оказывается, греческая философия, еще с мифологией, учит, что все, что вначале был хаос, и из хаоса начало образовываться. Вы понимаете, в чем проблема, друзья мои? Когда мы смотрим Дарвина, когда мы изучаем дарвинизм, почему я не пытаюсь идти методом Ховинда и показывать факты? Потому что факты, они фактами. Вопрос заключается в интерпретации этих фактов. И это важный вопрос. Мы об этом поговорим немножко позже, когда у нас будет лекция о том, как можно абсолютно одинаковые вещи по-разному интерпретировать. А интерпретация будет зависеть от того, во что мы верим. Понимаете? Да, Дарвин сделал наблюдение. Но Дарвин проинтерпретировал эти наблюдения, к сожалению, исходя из греческой философии, которая у каждого европейца на подкорке мозга живет, что, дескать, из хаоса образуется порядок. Не буду вам забивать мозги, но скажу лишь одно, что то это противоречит второму закону термодинамики. Но, тем не менее, греки верили так. Тем не менее, греки верили именно так. Кстати говоря, опять же, забегая наперед, у меня была переписка на Фейсбуке с одной женщиной, которая христианка, вышла замуж за индуса. И вот, по-видимому, ее муж ей немножечко проповедует. И вот он ей пытается рассказать, что, оказывается, ваш Христос – это наш Кришна. И показывает из ведической литературы, вот смотрите, какие параллели. И вы найдете эти параллели, уверяю вас. Только есть одна проблема. Любого кришнаита или индуиста, я задаю один простой вопрос. Пожалуйста, ответь мне, кто создал этот мир? Кто? И вот ответа нет. Точно так же, как греческая философия не содержит ответ на этот вопрос. И поэтому Павел, сначала сказав о неведомом Боге, он говорит, вообще-то, если вы хотите говорить о Боге, то Бог – это тот, кто создал. Это никакой не нечер безликий, а это тот, кто создал небо и землю, и который живет не в рукотворенных храмах и не требует поклонения рук, служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Это он говорит о ритуалах кормления богов, это типичное дело, не будем сейчас об этом, сам дает человеку жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему землицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли он и недалеко от каждого из нас. Это полный удар, как говорится, в платоновский логос. Такой мощный камень. Платоновский логос живет очень далеко, а этот Бог живет близко. Ибо мы им живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы и его и род. И так мы, будучи родом Божиим, не должны думать это божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает повсюду всем покаяться, ибо Он назначил день, который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вы понимаете? Абсолютно все! То есть я... Вы видели, серьезные профессора выступали в этом фильме. Вот. Но насколько эти профессора и создатели фильма неверно поняли одну важную вещь. Все, что Павел говорит в этом отрывке, абсолютно все, является прямой атакой на греческую философию. Прямой атакой. Ничего, ни с одним пунктом греческой философии Павел не согласен. И поэтому это серьезнейшая проблема, которую не понимали ранние отцы христианской церкви. Именно благодаря ранним отцам христианской церкви, которые стали использовать греческую философию при истолковании священного писания, текст особенно Нового Завета, ну, это как бы было, знаете, как сказать, я понимаю их. Многие из них выросли в эллинистической культуре. Новый Завет был был написан на греческом языке. Поэтому-то и проблема. Эти люди просто не поняли контекста священного писания. И вот это непонимание контекста священного писания, оно отражено в просмотренном нами фильме. Фильм начинается идеей о том, словами Павла. Через фильм как бы протаскивается идея, особенно в конце вы слышали ремарку о том, что вот в христианстве вот что-то такое есть, и вообще есть сходство. Но интересно, как фильм все-таки завершается цитатой Климента Александрийского, который замечает, будучи сам еллинистом, будучи одним из отцов церкви, использующим греческую философию в интерпретации священного писания, Климент замечает, а грекам Бог дал философию, а вот евреям писание. Мудрая ремарка. С одной стороны, он, конечно, раскрывает свой подход, да, вот грекам, дескать, Бог дал философию, в чем я глубоко сомневаюсь. Но он показывает словами, евреям дал священное писание, он показывает, насколько философия и священное писание несовместимы. Об этом и Павел говорит. Вот посмотрите, что Павел говорит в первом послании к Коринфянам о философии. «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости». На викторине был задан самый фундаментальный вопрос, что такое философия? Любовь к мудрости. Так вот, Павел говорит, извините, я не от этого исхожу, но в явлении духа и силы. А что значит духа и силы? Это часто не понимают. Смотрите, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Обратите внимание, контраст. Философия с чем? С откровением. Петр пишет, ибо пророчество не было сказано по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, кто помнит, как дальше сказано, движимые Духом Святым. А сам Павел во втором послании Тимофею говорит, все Писание Богу, что дальше? Духновенно. То есть вы понимаете, что он говорит о духе? Он не говорит о внутренних чувствах здесь. Здесь неправильно переводчик должен был поставить большую букву, потому что речь здесь не идет о как чем-то абстрактном. Речь идет здесь о контрасте между человеческой мудростью и богодухновенным откровением, которое еще и сопровождается силой, да, сверхъестественными явлениями, сказав иными словами. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и не властей века сего переходящих. Вы слышали, я не показал большую часть фильмов, это два фильма, вы можете в интернете их найти на Ютубе, очень хорошо сделанные фильмы, систематически излагающие суть учения Платона и суть учения Аристотеля. Но я выбрал 13 минут, то, что нам важно, а вот все остальное, о чем говорится, это то, что изначально философия и Платона, и Аристотеля во многих случаях касается вопросов устройства общества и государства. Вот о чем Павел говорит. О властях века, мудрость властей века. То есть это то, чем занималась в основном философия. Попытка построить совершенное общество. Вот о чем Павел здесь говорит, говоря о мудрости, связанной с властями века приходящих. Именно это получается. Например, когда был Платон, была одна система государственного управления. Аристотель, он является учителем Александра Македонского. Александр Македонский, прежде чем отправиться в поход, объединяет все эти демократии, тирании греческих городов под единое начало царств. И меняется философия. Философия устройства государства Платона, поэтому и называет ее идеалистической. А Аристотель более конкретный, под конкретную царскую власть. Понимаете? Но мы проповедуем, обратите внимание, здесь даже заменено слово, премудрость Божью тайны. То, что на еврейском называется не София греческая, а хохма. Сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. Что это за премудрость? Если мы увидим в притчах, это Тора. Иоанн в своем Евангелии называет эту премудрость живой Торы. А нам Бог открыл это Духом Своим, видите? Тут уже правильно. То есть через что Духом Своим? Через Писание. Ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать нам дарованное от Бога, что и мы возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого. Да? То есть Павел говорит, мы не занимаемся размышлениями, то есть попытка. В чем отличие? Да? Вопрос с философией, мы видели, стоит однозначно у Платона. Он у Сократа это взял. Я хочу найти истину. Поиск истины. Поиск блага. А Павел говорит, что мне это искать? У нас есть истина. У нас есть благо. Благо – это Бог, а истина – это то, что Он Духом Своим открыл в Священном Писании. Для Павла это все просто, понимаете? Обратите внимание, это послание к Коринфянам. Самый один из самых эллинистичных греческих городов. Душевный человек, психикос, не понимает того, что от Духа Божия. Понимаете, кого он теперь называет душевными людьми? Душевный человек – это философ. Понимаете, в чем проблема? Аристотель с Платоном искали добра, блага. Особенно Платон искал этого блага. Понимаете, он старался, чтобы общество было хорошее, справедливое. Понимаете? Но Павел говорит, называет подобных людей, следующих этому учению, душевными людьми. Он не понимает, что Духа Божия, потому что почитает это безумием. Почему он почитает это безумием? А потому что прежде чем пришел Платон с его желанием познать истину и найти всеобщее благо для всех, создать совершенное общество через государственное устройство, сначала был Фалес, который положил основание логическому изложению доказательств. Не так плохо. Понимаете, в какой-то степени меня можно обвинить. Ну, ты же тут, понимаешь, стоишь перед нами и что-то рассказываешь. Вроде, я надеюсь, что не сумбур. Вот. Но, тем не менее, есть ограниченная вещь, да, то есть ограничение, наша логика ограничена, и Павел об этом говорит. То есть то, что от Духа Божьего, без доказательств, душевный человек не принимает и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный, то есть кого он духовным называет? Человека, который верит, судит о всём. О нем судить никто не может, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов. То есть вот он контраст. Философия, весь этот длинный параграф второй главы первого послания Коринфянам, это я вам всю вторую главу практически выложил здесь, чтобы мы ее прочитали. Весь этот огромный пассаж размышления Павла можно суммировать следующим образом. Люди делятся на две категории. Человек, который имеет свой ум и движим своим умом. И человек, который имеет ум от Бога, ум Христов. Понимаете? И вот это вот выбор. Вот почему Библия и философия – это абсолютно две взаимоисключающие вещи. Они никаким образом не могут сочетаться и сливаться, как вода не смешивается с подсолнечным маслом. Возьмем, например, типичное философское понятие. Материализм и идеализм. Да? Мы говорили о материи, да? Соответственно, идея, то, что не материя. Ну, давайте посмотрим на примере 5 главы послания к Галатам. Вот вам дела плоти. Я, пожалуй, соглашусь. Если мы понимаем плоть как материю, да, предположим, плоть – это материя, да. Вот мы взяли, что я делаю? Я беру, вот у нас здесь в этой колонке дела плоти, а тут плод духа. То есть сюда материализм, сюда идеализм, да, здесь материя, плоть – это материя, да. Давайте посмотрим. Прелюбодеяние, пожалуй, да, еще и какая материя. А вот волшебство, а вот вражда и ссоры, и зависть, да? Ересь. Я понимаю, пьянство – это и материя. Но ересь, идолослужение, волшебство – это материя? Да, друзья мои? У Павла это называется плотью, хотя к нашему человеческому телу это не имеет никакого отношения. Точно так же и здесь. Я могу понять любовь нематериально с точки зрения философии, радость, мир, долготерпение, но воздержание тут уж явно материальная вещь. Да? Духовное воздержание, ну, такое, очень теоретическое, да? То есть, вы понимаете, что не работает эта калька? А не работает почему? Потому что под понятием плоть в Библии очень четко понимается грешная природа человека. Тогда же, как понятие дух, воспринимается хождение человека с Богом. То есть жизнь по духу – это ходить с Богом. Жизнь по плоти – это жизнь во грехе. Я не имею возможности это все подробно разбирать, потому что у нас много еще интересных вопросов. Вот, в частности, такой интересный вопрос, конечно же, вопрос души, да, который затрагивает Платон и Аристотель. И оба, особенно Аристотель, однозначно понимают душу как нечто нематериальное. Да, то есть у Платона вот эта идея, я специально вам показал, Платон настолько любил Сократа, что когда Сократ погибал, Платон просто не хотел принять его смерть. Вы видели в контексте этого диалога, именно отсюда взялась эта идея души. То есть это нежелание Платона принять тот факт, что его любимый учитель Сократ умер. Понимаете? Поэтому, да, я понимаю, когда умирают наши близкие, нам не хочется принять их смерть. И поэтому нам, с одной стороны, мы нашими глазами видим, что тело нашего любимого человека закапывается в землю. С другой стороны, мы не хотим это принять. И что наш ум хочет сделать? Наш ум хочет сказать, что от нашего любимого человека осталось что-то нематериальное. И мы называем это душой. Ну, давайте, Платон так назвал, но давайте посмотрим, называет ли Библия, считает ли Библия душу чем-то нематериальным. Давайте посмотрим на такой интересный рассказ, который в Евангелии от Луки, 12 глава, написан. Это о богаче, который сказал: «Вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю больше, и соберу весь хлеб и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя, многие годы покойся, ешь, пей и веселись». Вы понимаете, что явно этот богатый человек не беседует со своим астральным фантомом. Он явно беседует со своим желудком. Но тем не менее в христианстве сегодня вот существует примерно такое определение. Это известный словарь, которым пользуются многие христиане. И вот Эрик Нюстрем определяет. Слово «душа» означает бессмертное в человеке, его вечное существо, которое нельзя убить. В человеке? Что об этом говорит Библия? Вот что говорит Библия на этот счет. «И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и да птицы полетят на землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных и пресмыкающихся». Претензии к Библии. Так пишет нам Библия. Оказывается, душа есть у животных тоже, то есть это не вопрос только человека. Кажется, она есть у животных. Вот что сказано, вот еще пример. «А всем зверям земных, всем птицам небесным, всякому пресмыкающимся по земле, в котором, смотрите, душа живая». Да, то есть даже у змей, согласно Библии, в них есть живая душа. Посмотрите здесь. «Вот я поставлю завет мой с вами, с потомством вашим и со всякой душой живой, которая с вами». То есть вся книга «Бытие» буквально вопрос того, что душа у животных есть, постоянно в книге «Бытие» с 1 по 11 главу. В чем здесь дело? Дело в том, что мы не совсем правильно понимаем слово «душа». И, конечно же, мы берем платоновский термин «псюхе» и пытаемся насадить его на библейский текст. На самом же деле у нас очень четкое есть определение. Вот я русскими буквами даю еврейские термины того, что называется библейская антропология. Антропология – это наука о природе человека. Вот природа человека. Вот как человек был создан. Его создает Господь из праха земного, вдувает в его лицо дыхание жизни, нишама, да, это то, что вдувает Бог в ноздри человека, и человек становится душой живой. Душа, вот это слово «душа» русское переводит еврейское слово «нефеш». И вот то, что я делал с вами, вот это все я показываю, в каких случаях, в каком контексте встречается это еврейское слово «нефеш». Вот еще одно свидетельство не матери... того, что идея материя и не материя явно не подходит здесь, да? Если душа – это не материя, то почему Давид молится «избавь от меча душу мою»? Материя, то, что нематериально, не должно бояться ни меча, ни собак. Понимаете? То есть явно Давид это понимает по-другому. А вот еще насколько материальна душа. Посмотрите, когда Господь распространит пределы твои, как Он говорил тебе, и скажешь, поем я мясо, а почему человек говорит, поем я мясо, оказывается, мясо хочет душа, у какая нехорошая, мясо просит, понимаете? То оказывается, по желанию души надо есть мясо. Чё душе мясо нужно? Понимаете? Самое главное, не конфеты, не шоколад. А мясо ей подавай. Ух, какая нехорошая эта душа. Вот посмотрите, в отличие от христианства, как в иудаизме дается определение души, совершенно по-другому. И здесь вот профессор Кацельнес и Гинзбург, они показывают совершенно другой подход. Смотрите, не греческий, а семитский. Мы об этом еще будем говорить. Древними семитами, да, семиты – это не только евреи, но это все народы, жившие на Ближнем Востоке в то время. Даже вавилоняне и арабы тоже, да, все семиты. Вот. Не сознавалось представление о душе как об отдельном духовном существе. Слово «нефеш» является общим для всех семитских языков. Вот видите, арамейское «навш», арамейское, ассирийское «напишто», арабское «нефус». Вот, то есть вот таким образом. Однако же, вот что мы видим в христианском определении. Опять я возвращаюсь. Мы немножко поговорили о человеке, а вот теперь о вечности существа, которое нельзя убить, да, что Библия говорит. Вот что Нюстрем продолжает дальше. Он говорит о душе как противоположность телу. Христос говорит, что она не может убить. Я специально показал продолжение этой статьи, чтобы вы увидели. Смотрите, Библию цитирует. Но только цитирует ли он Библию до конца? Давайте посмотрим. Вот что, оказывается, написано. Вот нам этот интересный текст. «Не бойтесь убивающих тело, души же не можешь убить». Вот это то, что Нюстрем на этом основании приводит, что нельзя убить. Но надо же дальше почитать. «А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить». Так как же не может убить? Ну, кто-то может сказать, ой-ой-ой, но это же в аду. Оно будет вечно гореть. Но обратите внимание, друзья мои, а тело что, тоже вечно будет гореть? Мы что, сделаны из несгораемой материи? Абсурд. Абсурд. Понимаете? Но факт, который интересен здесь, что вы видите, как душа в данном случае неотделима от тела. И вместе с телом будет погублена в гиене. Ну и, естественно, вот еще одно опровержение идеи, что душа не может быть убита. Иезекииль 18:4. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына моей, душа согрешающая, та умрет». Знаете, многие христианские богословы на самом деле видят противоречия. Видят эти противоречия. Вот почему, например, даже православный, я привожу вам греческого православного богослова, который говорит, слово «душа», «психе» – одно из самых слов, сложных слов, существующих в Библии, в языке Библии и христианской литературе. Сегодня большинство людей понимают слово «душа». Смотрите, православный греческий грек-богослов признает, скорее всего, в эллинском, прежде всего, в платоновском, нежели в библейском смысле. Душа – нечто тонкое, неопределенное, покидающее тело в момент смерти, отлетающее с последним вздохом в мир иной. Но это не библейское понимание души. Православный богослов признается. В чем проблема, как я уже говорил? Наша ошибка в том, что мы уподобляем плоть греческому определению материи, тогда же, как душу и дух, мы определяем как не материя. Однако это не так. Вот что такое нефеш. Мы говорили об ассирийском об общих корнях, да, еврейское слово «нефеш», ассирийское «напишту», оказывается, «напишту» – это горло. Горло. А почему горло? А давайте сейчас посмотрим библейское определение души. Оно у нас записано очень четко в книге «Левит», 17 глава. Где нам сказано, ибо душа всякого тела есть кровь его, она душа его. Потому сказал сынам Израилю, не ешьте крови никакого тела и так далее. То есть вы видите это определение, обратите внимание, душа всякого человека, некоторые говорят, душа в крови. Обратите внимание, этот синодальный текст очень правильно переводит. Написано здесь «нефеш» на еврейском, а здесь «дам» – кровь. То есть «нефеш» – это кровь. Понимаете? Понимаете, почему горло? Потому что здесь у нас идет артерия, которую достаточно пережать, чтобы мы перестали жить. Понимаете? Поэтому душа в человеке есть ровно столько, пока в нем идет биение сердца, которое обеспечивает циркуляцию крови, которая поставляет кислород в клетки. И как только эта циркуляция останавливается, мы не в состоянии жить. Друзья мои, это библейское определение души. Другого библейского определения я не нахожу. Кстати говоря, мне очень часто приводят это в примере, рассказывают о Рахиле. А вот же, как же душа не покидает тело. Когда Рахиль умирала, написано в книге Бытия, когда душа из нее выходила. А как вы думаете, от чего умирала Рахиль? Она умирала, если вы читаете Библию, рождая Бениамина, младшего сына Якова. А от чего умирает женщина при родах чаще всего на 90%? От кровотечения, которое невозможно остановить. Кстати говоря, вы можете мне привести еще пример о том, как Павел подбежал к одному из молодых людей, выпавших из окна во время затянувшегося собрания, и сказал: «Душа его в нем». А как Павел знал, что душа его в нем? Да просто пощупал вот здесь пульсацию и понял, что он упал, потерял сознание. Но он живой, душа его в нем, она кровь циркулирует. Друзья мои, здесь нет ничего сверхъестественного. И если вам не нравится это определение, то прочитайте про Иисуса. Обратите внимание, что написано в Евангелии от Марка 10:45. Что Сын Человеческий, для чего Он пришел? Не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать, обратите внимание, душу свою. Отдать душу свою. Что значит отдать душу свою для искупления многих? Одну секундочку. Вы помните, что говорит Иисус, держа чашу на последней вечере своей? Сие есть кровь моя. Вы понимаете? Иисус очень... Это Иисуса слова, друзья мои. Иисус очень четко понимает определение души на основании книги Левит 17:4. Он не использует греческую философию. Он четко говорит, что он отдает душу свою, фактически проливает. Отдать душу – это значит пролить кровь. Все есть кровь моя Нового Завета, во искупление проливаемая. Посмотрите еще дополнительные тексты. 1 Иоанна 3:16. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою. Мы должны полагать души своих за братьев. Понимаете? Где здесь бессмертно? Если у Иисуса даже, ну, я надеюсь, вы не думаете, что Иисус инсценировал свою смерть. Так, это так, когда ему проткнули здесь копьем, да, он это так решил инсценировать и притвориться мертвым. Я надеюсь, вы так не понимаете, да? То есть вы однозначно видите, что заложено в слова. И как Иисус отдал душу свою, посмотрите. Но Господу угодно было, это Исаия пишет о Мессии. Но Господу было угодно поразить его, он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Как душа приносит жертву? Как жертва умилостивления приносится? Приходит грешник к жертвеннику, возлагает руку свою на голову жертвы, и что следующее происходит? Горло жертвы, вот на пишту, на ассирийском, вот здесь перерезается, чтобы вся кровь слилась к подножию жертвенника. Понимаете, Иисус-то ведь фактически тоже пролил таки свою кровь, несмотря на то, что он умер не от удушения, как на крестах умирают, но тем не менее так оказалось, что ему все равно пробили бок. Случайность? Нет. Ни в коем образом. Иисус должен был пролить свою кровь. И вот поэтому мы видим определение души. В чем проблема? Что мы здесь не понимаем? Опять же, наша проблема в том, что, используя греческое определение, мы не видим разницу между двумя терминами еврейскими. Нефеш – душа и руах. Что такое руах? Это дух. А что такое дух? Обратите внимание, что происходит с духом человека. Что с ним происходит? Он возвращается к Богу. Да? Человек возвращается в прах, а дух возвращается к Богу. Итак, вернемся об Иисусе. Человек, Иисус отдает душу свою, да, для искупления многих. А что происходит с духом Иисуса? А вот что происходит. Сначала Иисус говорит слова. В руки твои, Отче, предаю что? Дух мой. А потом написано, возопив, сказав, совершилось, да, это он возопивает громким голосом, совершилось, и спускает дух. Это как понять, друзья мои? Скажите, пожалуйста, когда мы что-то говорим, с помощью чего мы говорим? С помощью воздуха, который набираем в легкие. Понимаете? Две вещи, которые человеку даются для того, чтобы продолжать жизнь. Циркуляция крови и поступление воздуха, да? Сегодня, кстати, мы можем человека практически держать вечно живым, вы знаете, да? Его нужно подключить к искусственному кровообращению и дать ему вентилятор. И человек будет, мозг будет мертв, но тело будет живо. Понимаете? Вот это душа, вот это дух. Понимаете? Дух – это наша способность дышать. Рух – это ветер. Циркуляция или перемещение воздуха. Почему я это говорю? Друзья мои, человек в Библии – это целостное существо. И в отличие от Платона, который горевал о своем учителе Сократе, нам, верующим, не надо горевать о наших близких, почивших Господа. Потому что, в отличие от человеческого опыта, у нас есть Божье откровение, согласно которому мы знаем, что Господь говорит, Иисус говорит, «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в Меня, даже если и умрет, оживет». Принимаем мы такое Божье откровение? Желаем мы жить такой надеждой? Если мы хотим жить такой надеждой, нам нет смысла рассуждать о том и искать, что осталось от наших умерших близких, потому что Господь обещает вернуть нам все в целости и сохранности, как Он создал нас. Дух, душа, тело. Мы так были сотворены. Правильно? Вы считаете, что создав нас тело, дух и душа, Бог все правильно сделал или Он ошибку совершил? Я вам скажу одну вещь, задумайтесь. Задумайтесь, друзья мои, если мы, как христиане, верим, что после смерти в раю спасается только наша душа, мы фактически говорим одну из двух вещей. Либо Бог нас неправильно создал, и дал нам тело зачем-то, которое вот это вот все согрешило, и мы тут мучаемся. Или второе. Никакой победы над грехом не имело места, потому что дошла до спасения только треть нас. Если мы в эти две, ни в одну из этих двух вещей не верим, то давайте примем библейский взгляд, а не философский, в то, что у нас есть будущее, даже если мы и умрем.